Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Калининграде при пожаре на танкере пострадали 4 человека. У исполнительного вице-президента ЮКОСа произведены обыски. На Украине партия регионов Виктора Януковича не войдет в правительственную коалицию. В результате пожара на российском танкере «Дживанна», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, пострадали 4 человека. По данным МЧС, это 3 члена экипажа, двое из которых госпитализированы, и пожарный, рассказывает Алексей Кричков.
Практически все пожарные расчеты города продолжали ночью бороться с огнем на танкере, пришвартованном у стенки местного судостроительного завода. Танкер «Дживанна» загорелся вчера в 18:40 по московскому времени. По утверждению очевидцев, во время пожара прогремело 3 взрыва. Акватория вокруг танкера закрыта специальными боновыми заграждениями для того, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Калининградский залив. На борту судна водоизмещением более 10 тысяч тонн находится около 200 тонн мазута и столько же тонн дизельного топлива. Для Радио Свобода Алексей Кричков, Калининград.
Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян сообщил, что в его квартире в загородном доме произведены обыски. Генпрокуратура подозревает Алексаняна в хищениях и отмывании денег. Сегодня Симоновский районный суд Москвы вынесет решение, имеет ли в его действиях состав преступления. В свое время Алексанян возглавлял правовое управление ЮКОСа, а также представлял интересы экс-главы компании Михаила Ходорковского, главы Минотепа Платона Лебедева и бывшего главы компании ЮКОС Москва Василия Шахновского. Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет в правительственную коалицию. «Наша Украина», партия главы государства Виктора Ющенко, поддержала идею создания коалиции с блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией Александра Мороза. Ранее блок Тимошенко выражал готовность войти в так называемую «оранжевую коалицию» только в том случае, если его лидеру будет предложен пост премьер-министра.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Израиля Моше Кацав сегодня, как ожидается, поручит Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство. Возглавляемая Ольмертом центристская партия Кадима одержала победу на парламентских выборах, получив 29 депутатских мандатов из 120. Ожидается, что Кадима войдет в так называемую широкую коалицию с левоцентристской партией труда Авада, занявшей на выборах второе место. Ольмерт обещает продолжить уход Израиля с западного берега Иордана и установить к 2010 году окончательные границы израильского государства. Правительство палестинской автономии фактически оказалось банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Первое заседание нового палестинского правительства Хамас было посвящено в основном тяжелому экономическому положению на палестинских территориях. По словам премьер-министра Исмаила Хании, Министерство финансов унаследовало от прежнего правительства пустую казну. Министры обсудили программу экстренных мер по преодолению экономического кризиса на ближайшие 3 месяца. Представители бывшей партии власти Фатх считают, что Хамас не сможет выплатить зарплаты и пособия уже в апреле месяце, что чревато массовыми акциями протеста на территориях. Лондонская газета «Аль-Хаят», выходящая на арабском языке, сообщает, что в Фатх формируется теневой кабинет на случай отставки правительства Хамас. Заседание правительства прошло одновременно в Газе и Рамалле посредством видеоконференции, так как многим лидерам Хамас запрещено передвижение между сектором Газа и Западным берегом. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
По сообщениям из Белграда, полиция провела обыски в домах родственников экс-генерала Ратка Младича, задержав 2 человек. Власти никак не комментируют эти сообщения. Белград выразил надежду, что ему удастся выполнить требования Евросоюза о задержании Младича до конца апреля. ЕС угрожает прервать возобновившиеся в среду переговоры о дальнейшем сближении с государством Сербия и Черногория, если генерал не будет передан Гаагскому трибуналу. Бывший командующий армией боснийских сербов обвиняется в геноциде во времена войны на Балканах в 90-х годах. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил Вольфганг Шюссель, канцлер Австрии, который сейчас председательствует в ЕС. В Брюсселе корреспонденту «Радио Свобода» сообщили, что в список будут внесены десятки белорусских чиновников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров так прокомментировал позицию Европейского Союза.
Если у Евросоюза, у НАТО есть какие-то вопросы по отношению к действиям правительства той или иной страны, то эти вопросы необходимо урегулировать через диалог, через вовлечение в диалог, а не через попытки изолировать ту или иную страну в европейских делах.
Заявил Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
Группа американских законодателей назвала Россию и Китай самыми крупными в мире пиратами в области интеллектуальной собственности. По словам законодателей, ущерб США от такого вида краж в России и Китае составляет миллиарды долларов. Речь прежде всего идет об аудиовизуальной продукции и компьютерных программах, о музыке и фильмах. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Конгресс одобрить соглашение с Индией, согласно которому США будут делиться с Индией своими достижениями в ядерной технологии. Дели, со своей стороны, разрешит международной инспекции своих невоенных ядерных объектов. Как считает Райс, такое соглашение не поведет к гонке вооружений в Индии и Пакистане и не усложнит американскую позицию в отношении ядерных программ Ирана и Северной Кореи.
Иран и Северная Корея не выполняют своих обязательств перед МАГАТЭ. Индия же взяла на себя новые обязательства, включив МАГАТЭ в свои ядерные разработки и выразив готовность сотрудничать в области мирного использования атомной энергии. Иран и особенно КНДР являются закрытыми, недемократическими государствами. Индия — это демократия. Бесспорным является и тот факт, что Индия поддерживает мировые усилия по сдерживанию опасных ядерных амбиций Тегерана,
заявила Кондолиза Райс. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Калининграде при пожаре на танкере пострадали 4 человека. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил, что в его квартире и загородном доме прошли обыски. Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет в правительственную коалицию.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вчера интернет-издание «Грани.ру» опубликовало статью Эдуарда Лимонова, которая называется «Россию подталкивают к фашизму». У нас в студии сам автор Эдуард Лимонов. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день.
И с нами сегодня обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Мы чуть позже познакомим вас с основными тезисами этой статьи, а начнем с традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
«Час прессы». Что происходит?
Что происходит в прессе вокруг темы фашизма и ксенофобии? Таким вопросом задаются сегодня наблюдатели. Общественное движение «Взаимодействие», сравнительно молодое движение, ему всего год, попыталось ответить на этот вопрос в своем официальном заявлении.
В последние месяцы в российских средствах массовой информации поднялся гигантский информационный вал на тему ксенофобии, затопивший собой остальные новости. Журналисты смакуют каждую подробность, выискивают все новые детали преступлений на межнациональной почве. Известные ведущие истерично требуют принятия конкретных мер по пресечению расовых убийств. Кажется, что каждая новая кровь распаляет и вводит в раж уже не скинхедов, а медиасообщество. Между тем, в то же самое время в Москве прошла серия конкретных мероприятий, совместно организованных национально-культурными автономиями и национально-патриотическими объединениями России, на которых были озвучены новые подходы по преодолению проблемы межнациональных отношений. Однако ни на одном из этих заседаний не было представителей центральной прессы. Конструктивность журналистов не интересует. Мы не сторонники расхожего тезиса о том, что во всем виновата пресса. Однако, как ни странно, пресса является одним из факторов дестабилизации обстановки, наряду с пресловутыми скинхедами. По большому счету, средствам массовой информации выгодна существующая нездоровая ситуация, так как в противном случае им просто будет не о чем писать и говорить.
Не только общество взаимодействия, но и профессиональные газетные медиа. Наблюдатели заметили, что с темой ксенофобии, по крайней мере, на телевидении, творится нечто гипертрофированное. Конечно же, правильно, что об этом говорят, но так говорят в такой стилистике, что это уже в самом деле не борьбу с фашизмом напоминает, а нечто прямо противоположное. Однако, в отличие от общественников, чиновников, журналисты считают, что шум этот не для рейтингов и тем более не по велению гражданской совести. Большие дозы шума телевидению прописаны сверху. Послушаем, что написала в своем вчерашнем телеобозрении Арина Бородина из газеты «Коммерсант».
Что-то случилось и с «Вестями недели». В последнем выпуске программы, среди прочего, были показаны откровенные кадры того, как скинхеды избивают ненравящихся им людей, как правило, с неславянским цветом кожи. Подчеркивалось, что программа показывает любительские видеокадры, снятые самими скинхедами. Показали и выступление некоего лидера движения с явно националистическими призывами и лозунгами, который на камеру говорил о своих целях и задачах. Зачем респектабельной итоговой программе Сергея Брилева показывать жестокие кадры избиения людей, не совсем понятно. Объяснений может быть два. Шок и жестокость привлекают зрителя, и программа таким образом хочет привлечь дополнительный процент телевизионной аудитории. Но скорее кадры домашнего видео скинхедов объясняются другим. Очередной разнарядкой сверху, которая обычно исходит из Кремля. Ведь эта же тема столь же подробно с кадрами драки скинхедов и выступлениями националистов была еще и в эфире программы «Воскресное время» с Петром Толстым на Первом канале. Поверить в такое случайное совпадение тем двух итоговых программ госканалов трудно. Тем более, что без санкций и поддержки власти и на Первом, и на России вряд ли решились бы даже под благовидным предлогом борьбы с экстремизмом показывать в эфире как раз откровенно экстремистские призывы. Но законы права для эфира госканалов бывают избирательными.
Существует и третья точка зрения. Ее высказал политолог Александр Цыпко в «Российской газете». Он полагает, что все наоборот, что тему ксенофобии и фашизма телевидение эксплуатирует, чтобы навредить власти.
Надо понимать, что некоторые политики и тележурналисты используют нынешнюю, повторяю, необходимую борьбу с экстремизмом на национальной почве для откровенной дискредитации Путина и внутри страны, и вне страны. Надо понимать, что все выпады против достоинства миллионов, и прежде всего русских миллионов, с экранов телевидения воспринимаются как политика власти, как акция, санкционированная властью. А потому все эти разговоры наших телеведущих об опасности русского фашизма или русского антисемитизма воспринимаются как борьба Путина, власти с русским народом.
Вот, на мой взгляд, просто забавно слушать от взрослого человека, будто телевидение ведет какую-то отдельную от власти свою политику, да еще и противодействующую ей. Но если политолога возмущает, как эта тема подается на телевидение, то все-таки ему следует свои протесты, мне кажется, адресовать в Кремль к подлинным телевизионным начальникам. Но я сейчас не буду спрашивать Эдуарда Лимонова мнение по поводу вот этой телевизионной кампании, потому что оно прозвучит еще в цитате из его статьи, мы это все будем подробно цитировать. Пока к Александру Минкину обращаюсь. Считаете ли вы, что на телевидении ведется кампания, некая кампания, и что она не по велению души, а по отмашке? Видите ли вы все это?
Я не сомневаюсь, что они работают по отмашке, они работают согласованно, это общеизвестно и очевидно. Вот цели, которые ставит перед собой власть, как сказать, вот показывая все это, могут не совпасть с результатами. Они, может быть, задумали что-нибудь замечательное и умное для себя вот таким способом сделать. Но ситуация может им не подчиниться. Они же очень плохо контролируют ситуацию. Они даже свои золотовалютные резервы никак не могут проконтролировать. А ведь это люди. Одно дело золото, которое лежит молча. И то прыгает инфляция, да? А тут люди, живые. Они не так управляемы, как им кажется.
Спасибо вам, Александр. Мы продолжим программу «Час прессы» после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях писатель Эдуард Лимонов и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Действительно ли в Россию пришел фашизм? Такой вопрос мы задаем слушателям нашей программы. Не случайно задаем, потому что в статье Эдуарда Лимонова говорится, что фашизма в России нет. Вы еще послушайте. А вот вторничный «Московский комсомолец» пишет совершенно по-другому. В Москву пришел фашизм. В этом журналистов убеждают избиение сначала министра культуры Кабардино-Балкарии, а потом продюсера телеканала НТВ, явно по национальным мотивам. Мы чуть позже включаем телефон прямого эфира, но уже сейчас вы можете писать нам на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». И теперь главные мысли из статьи Эдуарда Лимонова «Страну подталкивают к фашизму».
Власть все-таки решилась ставить на грядущих выборах на борьбу с фашизмом. Об этом свидетельствует прежде всего невиданная кампания в средствах массовой информации по выявлению и указанию перстом на фашистов. В фашисты записаны одичавшие малолетки из Питера и Воронежа, якобы нападающие по вечерам исключительно на иностранных студентов. То, что одичавшие малолетки, как стаи одичавших собак, нападают и на студентов не иностранных, а также на малолеток с других чужих улиц, на пьяных и непьяных работяг, бредущих домой с остатками зарплаты, на стариков, на кошек и собак, в расчет не принимается. Нужен фашизм. На фашизм есть спрос. И средства массовой информации исправно поставляют случаи фашистских нападений, хотя на самом деле случаи преступности происходят от дикости и варварства. Страну подталкивают к фашизму. Подталкивают профессионалы. Только что появились вдруг два списка. Известный политтехнолог, а на досуге галерист Марат Гельман запустил в электронные средства массовой информации свой список фашистов. Он их называет национал-патриотами. Но зачем нам это сейчас, Марат? Вопрос застревает в глотке, когда вспоминаешь, что депутат от ЛДПР Николай Курьянович выступил со своим списком врагов России. Ребята с двух сторон дружно поляризуют общество, создают угрозу фашизма. Разделят общество, поляризуют, озлобят всех и уйдут. Один в галерею, другой в Госдуму. И тут придет мудрый, светлый, прекрасный, святой Кремль и отведет божественным мечом угрозу свирепого фашизма. В стране творится черт знает что, истерия. И если нет ни одного разумного человека, чтобы сказать это, кроме меня, то вот заявляю я. Россия одичала, нравы ожесточились, проявлений варварства и ксенофобии огромное количество, но фашизма в России нет. Нет ни одной политической организации фашистов, есть опереточные, почти фольклорные группки и только. Прекратите истерию все, и те, и эти, потому что вас обводит вокруг пальца все тот же Кремль, чтобы неприятные Ивановы и Путины сидели на троне до бесконечности. Вы с помощью подсунутых вам профессионалами раздора списков скоро вцепитесь друг другу в горло, а эти ребята в Кремле лощеные морды только с хохоту будут покатываться, глядя на глупцов. Разводят вас, вот что я хочу сказать. По лучшим стандартам разводки, такой разводке можно научиться в тюрьме. И вот в Кремле этому византийскому искусству учат, как правильно развести общество.
Начинаем разговор. Эдуард Лимонов, если это вот не фашизм, а разводка, и, как вы пишете, разводка к выборам, то не очень понятно, если это не выигрышная, не популярная идея, в России нет фашизма, а выборы все-таки нужно строить на каких-то популистских вещах, то как, то зачем это к выборам?
Ну, все ясно, началась предвыборная кампания Кремля, и врагом на выборах будет вот этот вот фашизм, который спешно собирает из всяких деталей. Сомнений в том, что эта кампания, никаких нет. Вот приведу вам свойственный пример, да, вот в течение где-то 10 дней или пары недель против меня вдруг выступили совершенно разные люди. Вот я вам сейчас список просто зачитаю в прессе, обвиняя меня черт знает
третий
в чем.
Список будет врагов числе... Эдуарда
нет,
Лимонова.
Я просто вам говорю, смотрите, Бер Лазар выступил, сенатор Нарусова, некто Воробьев, глава ЦИК «Единой России», депутат Баринов «Единая Россия», Павловский, еще недавно митрополит Кирилл. Угу. Чего вдруг, знаете, против меня подобных вот обвинений вдруг эти залпы совершенно не... Мне 63 года, меня никто никогда в антисемитизме не упрекал.
За 63
года.
Вы вообще-то что хотите
сказать, что вся эта
кампания
против...
Сливали
всякую гадость на меня, ага. Но этого нет. А в том числе и против меня вас. Направлено, и против моей партии. Потому что кто-то же должен быть фашистами, понимаете?
Ну, я добавлю тогда еще упомянутого Цыпко Александра из «Российской газеты», который сказал, тоже пишет, как и вы, в общем, похоже, что в России дикость и варварство, но не фашизм. Но фашизм все-таки есть проявление. Это национал-большевистская партия Лимонова. И вот если бороться с фашизмом, то это бороться с этой партией.
Цыпко,
действительно, есть
же,
такое дело.
Так же, как и Глеб Павловский, платный агитатор. Он давно не является никаким аналитиком, никем. Он преподавал нашим, ездил на Селигер, до сих пор преподает в каком-то затхлом университете нашистом. Поэтому я к нему отношусь как к платному агитатору, никак иначе. Он был когда-то, да, действительно, в репутации. Но люди меняются. Прошло 10 лет, он был чуть ли не социал-демократом.
Александр Минкин, вот вы тоже начали что-то об этом говорить по поводу того, зачем эта власть и что, чем это кончится. И все-таки если логику какую-то искать в ее действиях, то что же, для них Лимонов, что ли, будет конкурентом на выборах? Или Рогозин, которого они уже, в общем, растоптали под лозунгом борьбы с фашизмом?
Извините, я просто одно слово вставлю. Речь не идет ни о какой конкуренции. А речь идет о том, чтобы сконструировать вот этот призрак фашизма, да, и выступить как святой Георгий в кавычках там.
Да что им это
можно
даст?
Я вам скажу. Это что даст? А как победили на выборах 96-го года с Ельциным с 2% популярности?
Это поезд ушел.
Воевали против коммунизма. Сегодня нет другого врага. Давайте
нашли. Да, Кремль, нашли себе для
Кремль выступает и говорит, давайте мы очистим, мы только мы. Мы, может быть, и плохие, и Сергей Иванов бесчувственный, и Сычеву ноги отрезали. Но мы лучше, чем, этим, чем эти одичавшие фашисты.
Поняла, вот. Да. Александр Минкин,
ну, я все-таки скажу, что у меня большие сомнения в том, что это вот специально, чтобы сконструировать себе врага, потому что власть сегодня не нуждается ни в каких дополнительных врагах, чтобы выиграть выборы. Все, эта система уже отлажена. Административный ресурс, центр избирком, который правильно посчитает голоса, эфир, радио и теле, значит, никаких сомнений, что если вот они захотят выборы выиграть, выиграют, не захотят, отменят вообще, захотят увеличить срок Путину, и Дума примет соответствующий закон. То есть у них нет никакой опасности, чтобы вот так задолго конструировать себе какую-то систему для победы.
Ну тогда расшифруйте, зачем все это, вы сами согласились, компанию расшифруйте.
Значит, вполне возможно, что эти процессы природные, что это процессы, которые всегда в обществе существуют. А вирус, ну, не фашизма, а вот этого нацизма, потому что мы запутаемся в терминах, вирус расизма, потому что сейчас начнется Италия, Германия, а в Америке не было фашизма, зато негров линчевали, там был расизм. Так вот этот вирус расизма, он существует всегда. В любом человеке есть вирусы. Человек заболевает, когда ослабляется иммунитет. Вот эти люди есть, иммунитет страны, иммунитет народа и государства ослабевает, этот вирус начинает вылезать, как вылезает лихорадка у человека на губе или на носу, когда у него ослаблен иммунитет после простуды. Значит, вот ослабело что-то в Германии после Первой мировой войны, и вылезли фашисты. Ослабело что-то в России в начале 20 века, и были погромы. Значит, это всегда, когда слабость...
Вы считаете, что сейчас вылезло больше, чем 5 дней
да,
назад,
безусловно.
20, 30?
Не 20 дней, но 20 лет, конечно. Когда Лимонов говорит, что вот всегда были хулиганы и драки, и все такое, у меня вот завтра, может быть, если ничего не помешает, выйдет заметка, где как раз и написано, да, хулиганы и воры, и насильники были и 20 лет назад. Но чтобы группа молодых людей ножами кидалась на маленькую девочку, причем это вообще не было. Вот этого не было категорически.
Ну и потом,
я жил в Москве.
Продюсеры ТВ тоже в метро объяснили, почему.
Ездили на трамвае подраться с другим районом. Но никому в голову не приходило с ножом на ребенка. Этого просто не было. Это совсем новое. И теперь у меня вопрос. И к слушателям в том числе. Скажите, а откуда появились скинхеды? Им же всего лишь 15, 18, 20 лет. Это мы их вырастили. Вот так и никак иначе.
Ну, Алексей,
они
это коллективный
нам...
ваш ответ. Мы их вот не выращивали с Лимоновым,
вот
например.
Я
вы
сейчас...
выращивали скинхеды?
Подождите.
Что значит мы? Ну, что
вам
значит
не
мы?
Уйти от этой коллективной ответственности. Никак.
Да.
Потому что, когда... в Германии побеждает фашизм, немцы признают коллективную свою вину. Даже сегодняшние внуки тех говорят, да, мы виноваты. И вам не уйти от ответственности, потому что наше телевидение и наша вот эта вот отрава, которая в воздухе висит, она культивирует жестокость, вот эту безумную, она культивирует пиво. И вот все эти отношения вот этого уровня, там доброты просто не существует.
Ну вот не было бы этих боевиков по телевизору, не было бы скинхедов, так вы считаете?
Нет. Но я хочу вас спросить, почему в племени людоедов вырастают людоеды, а в семье у католиков вырастает, скорее всего, католик, но людоед не вырастает?
Эдуард, пожалуйста.
Ну вот, я хотел бы прежде всего сказать, что власти нужно не выиграть выборы, она их выиграет, да? Но оправдать результат выборов, психологически оправдать, почему.
Почему она?
И такая,
почему это?
Да, вот это мое мнение. Дальше. Так. Теперь, посмотрите, я бы все-таки не стал паниковать. Я бы принял, договорился о терминологии, да, во-первых, и, во-вторых, посмотрел бы на статистику.
Давайте договоримся сразу.
Коротко,
когда заканчивается ксенофобия и отдельные проявления и дикость, и варварство, о которых вы пишете, и начинается фашизм? Когда?
Давайте
начнем
с того, что ежедневно любое отделение милиции, хоть в Москве, хоть в провинции, фиксирует массу нападений и драк. Когда я сидел в колонии, я сидел с массой молодых людей, в тюрьме я сидел с солидными людьми, в колонии сидел вот с такими какими-то, потому что общего режима была, которые постоянно дерутся, дикость дичайшая в этих кварталах рабочих, например, в Саратове, да, на окраинах. И где статистика? Почему нам говорят, конечно, каждый день подогревается общественное мнение, говорят, опять напали на студента. А вы знаете, сколько в каждом отделении милиции зафиксировано случай нападения просто на русских обыкновенных таких же людей, только, может быть, одетых чуть лучше или крикливее одетых. Да вы пойдите на окраину в белом костюме, пойдите,
поняла,
вы
схлопочете
немедленно сразу по
нылу.
Пойдите на высоких каблуках.
Понятно, что вчера у них был иностранный студент, жертвой завтра российский.
Не надо кричать. Потом второй фактор, подождите, вы меня перебиваете. Второй фактор.
Я очень хочется перебить.
Это чеченская война. Идет чеченская война, да, и мы насмотрелись, сейчас показывают меньше этих ужасов, да, но мы насмотрелись всяких домашних видео, снятых боевиками, там, с отрезанными головами. Это что, не способствует варваризации общества? Безусловно, это способствует варваризации, безумию и, как бы, противостоянию. Если закончите чеченскую войну, вы увидите, как этот градус, он не исчезнет никогда. В Китае ненавидят иностранцев дичайшим образом, у них даже иероглиф есть, иностранные дьяволы специально. И всегда так было. И иностранцев ненавидят и во Франции. Mm-hmm. Каждый год, я когда вот там жил, я удивлялся, гибли десятки туристов-англичан. По традиции. Их где-то в этих самых сельских районах просто мочили, извините за выражение. Поэтому не будем психопатами, не будем играть на руку Кремлю, который хочет навеки сесть, и именно потому, чтобы сказать, вот смотрите, какая у нас страна, только мы можем сдержать это. Надо относиться ко всему спокойно. Понимаете?
Что лично вас убедит в том, что вот пришел в Россию фашизм, который пока не пришел,
да
как вы считаете?
Да не будем употреблять это слово, фашизм, понимаете? Фашисты
когда?
Это члены фашистской партии.
Когда вы начнете его употреблять?
В моей статье я вам сказал сразу.
Нет, вы мне ничего там не сказали по этому поводу.
В статье написано четко, потому что...
Саша,
ну что потому кричит? Что...
Ну и пусть Елена кричит, пытается, но это же радио, совершенно спокойно нужно кричать. А что же?
Да. Перекричать, я начинаю кричать. Вы мне дайте говорить, тогда я буду спокойно говорить.
Молчу.
Я хочу сказать, что не надо употреблять это слово. Ни к чему. Давайте хотя бы на ксенофобии остановимся.
Я поняла, что не надо употреблять.
Не надо.
Когда
нет,
вы будете
в России,
считать...
Я что опять говорю?
И никогда не будет.
Вы опять меня перебиваете, я кричу.
Я опять вопрос
я хочу
задаю
сказать
тот же
одно
самый.
И то же, что вы путаете политическую организацию, да. Скажем, фашистского толка с проявлением
я
обыкновенной
путаю,
обывательской дикости. Вот я вам говорю.
Вот вы распутали.
Надо
путать. Что когда появится
нас,
организация, тогда и будет фашизм.
У нас в
правильно?
России постоянно
правильно?
Говорят нет, друг отвечают. Другу, у нас ничего не появится, потому что политическое поле так зачищено, что у нас
что
вообще
такая не может
исключено всё, появление да. Даже общественной какой-то организации. Как левого, так и правого толка.
Понятно.
Поэтому мы говорили, этот разговор в пользу бедных. Нет и не будет, не дадут.
Да.
Разбили, была похожая организация РНЕ. Ее разбили, хотя до сих пор используют этот жупел, раздробили ее на сотни кусков, от нее ничего не осталось, кроме полинялых листовок на дверях
знаете,
старых
что получается?
Домов.
Что, есть что-то хорошее в этой диктатуре, значит, не дает создать фашистскую организацию.
Да?
В России
вы
никогда
считаете,
не будет фашистской.
Есть? А вот я считаю, что нет. Я считаю, что русские граждане России абсолютно современные, нормальные, очень боящиеся экстремизма, никогда не проголосуют ни за одну экстремистскую организацию больше, чем 5-6%. И то, что делает власть куда более опасно, чем то, что делают малолетки сегодня.
Успеваю вопрос пейджера задать от Майоровых, наших слушателей. Уважаемые гости, сейчас власти делают вид, что ищут поджигателей ксенофобского шабаша. Не считаете ли вы, что РПЦ в объятиях ГБ и являясь государством государства, как раз этим и занимается, и далеко ходить не нужно? Опровергните нас.
Ну, это маразм. Маразм. РПЦ обвинять в этом.
Минуточку. Я вас хотел опровергнуть, а не слушательницу. Когда Лимонов говорит 5-6%, это, во-первых, очень много.
Сначала по очереди. РПЦ опровергли, теперь Лимонова, так?
Да. Всё. Значит, когда Лимонов говорит 5-6% голосов берет фашисты, ну и там расисты, и, во-первых, это миллионы людей. Это миллионы людей. Во-вторых, Родина взяла где-то там 15, а где и 20. А я хочу вам сказать, если суммировать Родину и Баркашова, и Макашова, то получится очень много. Так много, что замучаетесь, как говорит кто-то, пыль глотать.
Это ваши эмоции, Александр.
Нет, это факты.
Списываю это только на ваши эмоции. Это факты. Давайте хладнокровно рассуждать.
Давайте хладнокровно рассуждать без о второй эмоций. Части нашей программы после краткой сводки новостей. А сейчас сообщу, что в час дня в программе Якова Кротова с христианской точки зрения верующие различных конфессий будут говорить о молитве за больных. Зачем она нужна? Как молиться о больных? Можно ли и нужно ли молиться о безнадежных больных? Ведет программу Яков Кротов, как я уже и сказала.
Говорит радио «Свобода». В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В результате пожара на российском танкере «Дживана», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, пострадали 4 человека. По данным МЧС, трое из них члены экипажа 4-й пожарной. Судно загорелось в среду во второй половине дня. Потушить пожар удалось только к утру, сообщает наш корреспондент. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил, что в его квартире и загородном доме прошли обыски. Генпрокуратура России подозревает Алексаняна в хищении чужого имущества и отмывании денег. Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет в правительственную коалицию. «Наша Украина», партия главы государства Виктора Ющенко, поддержала идею создания коалиции с блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией Александра Мороза. Во Владивостоке около 300 человек собрались сегодня на митинг в поддержку вице-мэра города Алана Будаева, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Акция прошла у здания Краевого суда, где решался вопрос об аресте Будаева. Дело направлено на новое рассмотрение. Все активисты национал-большевистской партии, задержанные накануне за участие в несанкционированных митингах в Москве, Петербурге, Воронеже и Нижнем Новгороде, отпущены на свободу. Об этом сообщил пресс-секретарь НБП Александр Аверин в интервью «Радио Свобода». Он уточнил, что под стражу в среду были взяты около 300 человек. Правительство Палестинской автономии оказалось фактически банкротом, заявил новый премьер автономии лидер Хамаса Исмаил Хания. Палестинские власти обратились к арабским странам с просьбой о финансовой помощи. Президент Израиля Моше Катсав сегодня, как ожидается, официально поручит Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство. Возглавляемая Ольмертом центристская партия Кадима одержала победу на парламентских выборах 28 марта.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях писатель Эдуард Лимонов и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Действительно ли в Россию пришел фашизм? Такой вопрос мы задаем слушателям нашей программы. Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-222-12. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Александр Минкин, я хочу обратиться к вам с вопросом. Вы в каком-то смысле ньюсмейкер. Вы стали членом списка врагов России, который составил депутат от ЛДПР. И вот вы считаете эти списки... Кстати сказать, первичный список, который послужил толчком для того, чтобы был ответный список, который составил Марат Гельман, это список не врагов России, а как он там это называет. Сейчас посмотрю по списку. Вот у нас с вами лежит он на столе.
Национал-патриотов.
Да, список национал-патриотов. Он достаточно широко рекламировался тоже по телевидению, об этом рассказывал в программе «Вести», что вот общественная палата собралась, обсудила этот список, представил его Марат Гельман. Потом, соответственно, ЛДПР выдала свой список, в ответ на этот обидевшись, потому что там, по-моему, были представители ЛДПР в этом списке, Жириновский там. Вот обиделись, включили вас в список журналистов русофобов там в этом списке, пояснение, почему, за что. И вот вы скажите, пожалуйста, эти списки, это часть общей игры или это какая-то отдельная история, которую ведут политтехнологи?
Я даже слышать не хочу. Вы действительно показали мне этот список, я очень огорчен. огорчился, потому что...
А он не знал, кстати, Минкин,
вижу, да. Я вижу себя в компании людей, с которыми совершенно не хочу быть в одной компании. Ну и второй список.
То есть у вас вот обижают не те, кто составил список, а то, как он составлен, да?
Ну, с какой стати я с Грачевым, министром бывшим обороны, и с Гайдаром просто, ну что это за... Это какая-то каша безобразная.
Я не двойку составителем списка врагов России.
Неумные люди. Не тот, и другой.
Да, а уж я некоторые фамилии даже называть не хочу, совестно. Непроизносимы. Ну вот, теперь все-таки по теме, которая здесь обсуждается. Я хочу серьезно сказать.
Пожалуйста.
Когда говорят, вот посмотрите, сколько русские парни друг с другом, значит, сколько гибнет русских друг с другом, подравшись, и хулиганы в зоне, на улице и все такое прочее. И вот какого-то одного чернокожего студента, и какой шум, какая раздувается истерия. И одного ребенка зарезали, и какая истерия, а многие погибают дети, и никакой истерии. Я объясняю, попробую точнее объяснить. Вот если Лимонов, скажем, когда режет морковку, порежет себе палец, он ничего не скажет, он только замотает себе пальчик, и все. А если к нему кто-то подойдет и пырнет его ножом, это будет скандал на весь мир. И это совершенно понятно. Потому что одно дело, когда парни подрались, подрались между собой, это никого не касается, это нормальное такое выяснение отношений вот на таком уровне. Когда они подрались по пьянке или из-за ревности, не поделили девушку, или там кто-то кого-то задел, там, вот, это совершенно никого не интересует. Это бытовуха называется. А когда целенаправленно, вот здесь так смешно, говорят, постоянно, все каждый день говорят, напали на министра культуры. Не нападали на министров. Если бы они нападали на министров, они бы выбрали какого-то другого министра, я думаю, чем культуры этого самого...
Кабардино-Балкарии.
Mm-hmm. Да. Но у нас на министров не нападают. На него напали, как на инородца. Причем тут его должность? Это сбивает с толку. На него напали, как на инородца. А все время говорят, напали на министра культуры, как будто дело в том, что он чиновник. Итак, когда люди по каким-то своим проблемам дерутся между собой и погибают тысячами в год, это известно, это статистика бытовая. Когда человека зарезали за то, что у него черная кожа, это совсем другое. И в Уголовном кодексе не случайно есть совсем другая статья.
Ну, вы, Эдуард, соглашаетесь, что нужно все-таки разделять эти вещи, да, что это все на одну-то доску нельзя ставить.
Ну, я изложил свою точку зрения.
Да. Давайте я прочитаю, что пишут люди. Николай, разве высказывание президента «мочить чеченцев в сортире» не является призывом к разжиганию межнациональной розни? Он вообще, может быть, не говорил чеченцев.
Он говорил террористов.
Да, действительно, пришел. Основную роль в этом играет фашизм. Основную роль в этом играет мракобесы из РПЦ. Что-то вот зол сегодня наш слушатель на Владимир Санкт-Петербурга пишет на РПЦ. На российскую...
РПЦ — это тоже неоднородное. Все равно, что говорит русский народ. Угу. Русский народ разный, РПЦ разные. Там есть священники почти святые. А есть люди, которые стучат и стучали, и будут стучать.
Татьяна пишет, в России существует фашизм. Группировки, но глобально его еще нет. Я считаю, что все народы должны быть равны. Надо говорить о проблемах не только еврейского народа, но и русского. Тогда это снизит накал страстей. Ирина Волкова пишет, фашизм и нацизм пришли и спокойно гуляют под руку под бдительным оком РПЦ и ГБ. Да что ж такое? Из аббревиатуры РПЦ следует убрать букву П. Наверняка многие скинхеды носят крестики, кресты и крестища. Да простят меня настоящие православные. Телевидение 10 лет показывает изо дня в день преступников и народцев. Все молчат, ныне вся страна прямо по Достоевскому просит, требует милосердия к фашистам. Петр из Москвы что-то такое безобразное пишет там дальше, не хочу читать. Власть использует идеологию фашизма для борьбы с неугодными ей лицами в предвыборной ситуации. Для меня лучше, чтобы у власти была бы нынешняя НБП, чем нынешняя садистская партия «Единая Россия». Армен из Москвы тоже вот садистская, как-то «Единая Россия». Какая угодно, но вот садистская, я не знаю,
РПЦ,
стоит ли ее так называть.
Я насчет влияния РПЦ усомнился бы, потому что я думаю, ее влияние сейчас, к сожалению, гораздо меньше, чем влияние государственных средств массовой информации, скажем так, обтекаемо, эфирных особенно.
В свое время в Казани были страшные убийства. То, что происходит сейчас, это бандитизм. Политики здесь нет. Политика появится, когда появится организация наподобие народной воли, пишет Олег Борисович. Андрей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Я по этому поводу что хочу сказать, что вот ксенофобия, расизм, там шовинизм, антисемитизм, что угодно. Это всегда в нашей стране, к сожалению, было, есть и, к сожалению, будет. Значит, вот эти вот усиления подобных явлений в последнее время, значит, ну, связано с тем, что вся страна, в общем, пошла в разнос после развала большой страны. Хорошая она была или плохая, тут я не берусь судить. Значит, но с моей точки зрения, вот немножечко все-таки власти иногда на руку все эти явления. По одному простому принципу. Вспомним, что еще довольно древний гражданин Рима, точнее император, сказал: «Разделяй и властвуй». И вот все эти вещи используются для того, чтобы эта молодежь, все эти футбольные фанаты и прочее-прочее, не шли колотить, скажем, чиновников каких-нибудь, переворачивать их автомобили там, или еще что-нибудь, а чтобы они между собой, так сказать, понимаете, находили какие-то причины и разворачивались. Все, что угодно им позволено до какого-то определенного, к сожалению, очень большого предела делать, до тех пор, пока они не направят свои эти вот футбольные, бейсбольные биты и прочее против власти. Вот для чего все это дело, так сказать, поддерживается. Тут можно и с помощью креста, и с помощью телевидения все это дело усиливать, поддерживать, так сказать. А в противном случае, значит, понимаете, что может произойти? Вот такое мое мнение.
Спасибо, Андрей. Пишет слушательница Савельева. Эдуард Лимонов заблуждается, что в России нет фашизма. У нас достаточно примеров убийств людей нерусской внешности. Я не молодая женщина, коренная москвичка. Вчера еду в троллейбусе, вдруг мне в глаза заглядывает рядом сидящий здоровый парень и говорит, что ему показалось, что у меня мусульманские глаза, а он этого терпеть не может. И вот, Эдуард, все время все-таки приходится определяться в терминах, да? Если человеку не нравится другая внешность, это ксенофобия,
это ксенофобия,
неприязнь и так далее.
Исключительно ксенофобия, и только.
Вот я вас и призывала.
Не надо сразу подверстывать к этому идеологию.
Что скажете,
я
Александр
Минкин? Я хочу сказать. Угу. Я хочу сказать, что вот, опять же, то, с чего вы начали, о показе по государственным каналам каких-то вещей. Почему показывают преступления? Ведь показывать-то надо наказание.
Да.
Ведь показывать надо не преступление, как оно замечательно совершается, а показывать надо строгое наказание.
Кадр,
почему? Потому что, уверяю вас, те зрители, которые сидят дома, вот смотрят телевизор, те из них, которым это глубоко чуждо, которых это шокирует, их не надо уговаривать. Если их это шокирует, значит, они этого не делают и не будут делать никогда даже без телевидения. А вот те, кто хотел бы это делать, кто это делает, для них такие кадры только подогрев, только стимуляция. Поэтому хороших граждан эти передачи не исправляют, они им просто не нужны. А вот плохих мотивируют, возбуждают. Повторяю,
это
показывать
как раз
надо.
Вот вы, когда вы говорили о том, что власть получит другие результаты, вы это имели в виду?
Показывать
в конце
надо наказание, а не преступление. И уж извините, во всем мире в жестокие времена публичная казнь была, а не изображение преступления. Знаете, вот эти вот следственные эксперименты.
Вот смотрите, опять термины. Когда почти каждый день гибнут дети с другим цветом кожи, гибнут студенты рабочие, это называется фашизм. С этого начиналось в Германии в 30-е годы. Я полностью согласна с Минкиным, пишет Татьяна. Вот так вот она все-таки считает,
в
что...
В Германии не гибли сразу люди, это как раз выдумка. Гибли потом, когда пришла фашистская партия к власти. Но люди все-таки заблуждаются, они пытаются обывательскую преступность принять за идеологию. Я говорю, это разные вещи. Я не верю, что даже такой нехорошей, отвратительной власти, как наша, на руку разгул вот это, он не может просто остановить, наша власть не может остановить обывательское преступление.
Убийство чернокожих не обывательские преступления.
Обывательские преступления, только
чушь.
Такие. А что, какую идеологию вы в этом видите? Другой человек, зеленый придет, не черного цвета, и его убьют, в белом костюме придет, и на него нападут. Только так. У нас достаточно сил у государства. Есть всякие центры ТЭУ, РУБОПа, да, которые работают против экстремистских организаций. Есть ФСБ, есть черт знает сколько еще, возможно, о которых мы даже не подозреваем, организаций, направленных на борьбу с политическими организациями. Но обывательской преступностью трудно справиться. И потом все-таки 10 лет идет чеченская война. 12 уже. 12. За это время просто все уже знают, что кавказец — это опасный человек.
Ага.
Подвыпившие малолетки лезут на
кавказцев. Не в том смысле, что знают, а внушили.
Внушили, безусловно.
Опасный.
Я сейчас объясню Лимонову. Последний раз. Значит, что такое обывательская преступность и хулиганство? Вы, наверное, там в зоне слышали, что кричат друг другу ребята, когда у них бытовая драка. Я не буду воспроизводить.
Ничего не кричат. В зоне все очень вежливые, да, потому знаю, что да. Там кричать нельзя. Хорошо. Там ты ответишь за
да,
свой
Да, можно
крик.
Просто драться. Хорошо. На улице. Что кричат друг другу в пьяной драке? Они кричат матом. Все. Никогда обывательская, то, что вы называете, преступность, не сопровождает удары ножом криками «Россия для русских». Ну, уймитесь, ей-богу.
После
это не обывательство.
После 2 литров водки появляется не только нож. Это вы зря.
Ну давайте посмотрим. Ну, может, наши даже сейчас слушатели рассудят. Да, из Москвы Александр давно ждет. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста. Вот рассудите этот спор, может быть. Вот,
значит, да. Я уже в эфире, да?
Вы в эфире,
да.
Конечно.
Значит, мы очень долго здесь говорим о следствиях. Угу. И совершенно не говорим о причинах, которые все это порождают. А причина одна здесь, и она самая главная. Это резкое процентное соотношение... сокращение количества титульной нации, так называемой русской. Дело в том, что вообще Российская империя, она создавалась, как вот если вы знаете, есть такая пирамидка детская, на штыре одеваются разные кружочки. Вот так вот все народы, которые сюда приходили, включались в состав, они одевались вот на этот штырь. Этот штырь – это русская нация. Значит, по данным переписи...
Да, но вам не кажется, что пирамида и стала самой русской нацией, собственно говоря, вся вместе, вместе со штырем и с этими кружочками?
Она потом переплавлялась, да, безусловно, конечно. Но дело в том, что в русских семьях, по данным переписи 86-го года частичной, всего лишь 0,76 ребенка в среднем. А достаточно одного ребенка в семье для того, чтобы через 25 лет нация в два раза уменьшилась. Значит, вот имеет здесь, естественно, есть испуг некоторый.
Спасибо, Александр. Да, мы просто поняли, о чем вы говорите. Евгения Витальевна, послушаем. Здравствуйте, Евгения Витальевна, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что это явление страшнее, чем просто сверху что-то, потому что у нас, в общем, обыватель наш советский не подготовлен к тому, чтобы иметь большие деньги и оставаться человеком. У меня такое ощущение, что вот Нарусова и Гельман, у них одинаковое то, что они понимают, что они зашли в тупик, они управлять ничем не могут, но теряют сознание от того, что потеряют вот это барахло, которое они, иномарку, там, евроремонт, и вот этих много. И у нас в науке вот ученые теряют, ну, просто человеческое достоинство из-за того, что думают, а вдруг вот все поменяется, и он потеряет иномарку. И мне кажется, вот это самое страшное. И о детях они не думают. Они сгноят всех младенцев и всех скинхедов, я согласна с Минкиным, за которых они ответственны. И они их сделали такими. Именно из-за того, что вот барахло у них все застилает, все сознание.
Спасибо, Евгения Витальевна. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях писатель Эдуард Лимонов и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Действительно ли в Россию пришел фашизм? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям. И принимая ваши звонки по телефону прямого эфира 8-800-222-12, а также по телефонам пейджинговых компаний, которые я уже объявляла. Валентин из Балашихи, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы чуть-чуть уточнить вот предыдущее выступление. По переписи 1899 года и 1913 года в России было 90% славян, из них 70% русских. А вот перепись 1986 года славян осталось 70%, а русских только 50%.
И что?
А остальных всех увеличилось в 9 раз. Вот
и
что?
И что?
Нет, ну Валентин, как что?
Это 50% русских. И в этом... Хорошо, Валентин, поняли ваш звонок, вашу мысль. Пожалуйста, да, уважаемые гости, в этом причина, что ли, того, что происходит сейчас?
Во-первых, мне кажется, что это какие-то ошибки. Не может быть, что 50% русских в России. Это просто он как-то что-то не там прочитал. Вот. Что касается предыдущего звонка, женщина права, я считаю, тоже. Моральное падение страшное. И здесь может все что угодно возникнуть, потому что мораль уничтожен.
Хорошо, давайте...
Тогда можно
понятно.
Все.
Эдуард Лимонов, давайте, пожалуйста, вот не по морали, а по процентам. Вот эти вот звонят люди, один за другим уже, там до женщины был звонок. И сейчас, которые говорят, что причина всего в том, что вот эта титульная нация чего-то там.
Одна из каких-то сотая доля причины, да, может быть. Мы же не можем это не химический, знаете, ну, да, анализ да. с точностью установить.
Этот элемент убрать, добавить, и все закончится.
Я все-таки считаю, что причина одичания и социальная, то есть огромный разброд между бедными и богатыми, и большинство населения населения очень бедные, удручающе бедные, едва сводящие концы с концами, и отсюда ненависть, безусловно, ко всем абсолютно, и к владельцам иномарок, и к несчастному таджику, который двор подметает. Вторая причина, я уже ее называл и назову еще, 12 лет идет чеченская война. Вот две основных. А что там, славян или не славян, больше или меньше, это все за чаем, знаете, толстые книги в теплых носках, эти люди ужасающе несовременные, лучше бросьте свои книги и пойдите конкретно поговорите с вашими соседями, с тем же таджиком.
Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга, здравствуйте, Кирилл Николаевич, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогая ведущая. Ну, я не считаю, что там вымирание титульной нации причина.
Да бог с ним, не будем мы это обсуждать уже, ладно?
Значит, мне кажется, ну вот на своем примере, кончил ПТУ, потом кончил Бонч-Бруевича, работал на Байконуре. В подчинении у меня был узбек, ну, обслуживал, так сказать, мальчишка, военнослужащий. Все, никаких вражды, мы все были заняты единым делом. И не было этого, чтобы кто-то там нацию выяснял, с кем-то что-то случалось. Ну, подсмеивались там, обзывали друг друга, вот. Но вражды не было. Откуда зарождается фашизм? Фашизм зарождается от империализма, от капитала, от чрезмерного капитала. В Норвегии вроде бы нету. То есть все дело в децильном коэффициенте. Очень большая неравномерность между богатыми и бедными. И отсутствие работы для всех. Будут люди заняты, им некогда будет ходить и бить другого цвета людей. Обеспечьте людей работы. А то вы всех сделали... Лучших девчонок выслали за границу, вернее, они сами уехали. Ребят послали в криминальные структуры, вынуждены работать в криминале. А потом удивляются, ах, какой фашизм, а какие антисемиты.
Спасибо, Кирилл Николаевич, вы определили социальные корни этих явлений.
Гитлер всех обеспечил работой.
У нас выселяли в Сибирь целыми республиками, пишет Цветков из Одинцова, и ненависть к кавказским национальностям идет еще с прошлых лет, ее привили коммунисты. Я живу в ближнем Подмосковье, город небольшой, 150 тысяч человек, но на каждом столбе и заборе надпись со свастикой. Из городского рынка нерусские торговцы боятся ходить по одному. Кто же все-таки пишет эти надписи, наверняка не хулиганы? Пишет Андрей. Майя Ивановна из Москвы. Все наши беды исходят от нашей некомпетентной и жуликоватой власти, а господина Лимонова я уважаю. Минкину спорят двое. Один всю жизнь пытается поднять красно-коричневых, ничего не получается. Обессилел. Второй с ужасом смотрит на эти усилия, а вдруг получится, пишет Григорий. Чего имеет в виду Григорий?
Да бог его знает. Он хочет показать, что он самый храбрый.
Целиком согласна с Лимоновым. Фашизма у нас нет. Есть ксенофобия. Самого Лимонова никак не могу отнести к фашистам, пишет Елена Николаевна. Уличная преступность гораздо выше во многих странах, даже в Америке. Не дай бог вам заглянуть в негритянское гетто, в пригороды Парижа. Парижане тоже не ездят, расправятся моментально. В Латинской Америке стреляют даже дети. А тут подняли шум по поводу уличной преступности, выдавая это за политику. Мария из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые господа, я тоже с уважением отношусь к господину Лимонову. Поэтому мне хотелось бы знать его мнение. Вот спасибо вашему координатору. Она мне, между прочим, подсказала более правильную мысль, потому что я много разлезла в своем вопросе. Действительно, как отличить вот патриотизм людей, которые, в общем-то, уважают и все народы? Ведь патриоты – это те, которые любят свой народ, но уважают те народы, которые также патриотически
так.
Своей нации.
От чего отличить, Мария?
От фашизма. От фашизма. Потому что я считаю, что это бандитские налеты сейчас с целью грабежа, больше всего хулиганства. Вот, ну это мое личное мнение.
Мария, спасибо, но мы же с этим вот разбирались в первой части нашей программы, может, вы не слышали, мы говорили о том, что Эдуард, мнение Эдуарда Лимонова я пересказываю, еще раз передаю, что фашизм в России появится только тогда, когда будет внятная, большая, серьезная фашистская организация, а такую организацию создать просто не дадут, как и любую другую, способную противостоять
не
власти,
дадут.
Правильно?
У нас есть только один сорт фашизма, это... В нашем государстве есть определенные черты государственного фашизма. Не такого, знаете, который был там у Гитлера или где-то, а вот такого поплоше, какой-нибудь католической Испании при Франко, какой-нибудь Румынии там, или Японии, например, тоже. То, что у нас, это особый разговор, безусловно, то, что у нас отсутствуют все политические свободы и отсутствуют внятные политические партии и программы, в этом вина вот этого последних 10 лет нам насаждают такую абсолютно ненормальную ситуацию, когда мы отброшены к России до 1917 года, до 1917. То есть у нас практически единоличная власть одного человека царит. Но это тема для другого разговора.
Наталья Львовна пишет: «Фашизм, по словарю, это открытая террористическая диктатура, опирающаяся на прямое насилие, цинизм и расизм. То, что у нас при попустительстве властных структур происходит преследование и убийство людей нерусской внешности, это настоящий фашизм». Наталья Сергеевна из Подмосковья, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ой, вы знаете, я живу в Жаворонках, это вот ближнее Подмосковье, и вот у меня такое, всегда я очень, даже у меня в мыслях не было никаких там по поводу национальности, национализма, никаких не было ни вопросов, ни проблем, лично у меня вот в душе. Ну, вы знаете, сейчас вот возникает, и виноваты, я считаю, это вот на местах, это органы власти и милиция. То есть продано все, причем продано все. Например, у нас азербайджанцам. То есть, и вы знаете, вот Крёкшинское шоссе, на котором мы тогда Чубайса взрывали, вот рядом со станцией, прямо рядом с жилыми домами, рядом с дачами, на пешеходной дорожке, азербайджанцы, в общем, организовали жуткую просто стоянку грузовиков, торгуют вот местным песком, там, торфом, разворотили все, то есть у нас отрезана полностью дорога к станции. И вот как они себя ведут, как они себя держат, как они говорят, что мы тут все купили, все, вот там мы ходим просто вот, ну, по проезжей части. Или хоть по воздуху летать.
Скажите, а администрация района и милиция тоже азербайджанцы?
Нет. А они говорят, а вот они женаты на русских, они местные граждане, мы ничего сделать не можем. Приезжает наряд милиции, все там они в рассыпной, у кого нет документов. Вот, просто они говорят, мы платим местной власти, а местная власть вот нам говорит, а мы не знаем, а мы не можем, а они сами. И вот это у нас тянется годами. И уже люди ходят и говорят, господи, да хоть бы сюда какой-нибудь налетел бы, им бы машины испортил, их бы разогнал, вот просто граждане уже подписи собирали.
А может быть, все-таки честного мэра и честную милицию, которая не допустит таких торговцев?
Ну, а как это сделать? Вы знаете, значит, уже немного лет.
Понимаете, какая штука? Вот то, что вы сейчас говорите, это же очень интересно. Азербайджанцы получили у кого-то разрешение там быть, и когда вы жалуетесь властям и милиции, вам ничего не делают. Значит, азербайджанцы купили, а эти-то продались. Ну, почему бы вам не заняться своими?
Дело же уже не в том, что они азербайджанцы или армяне.
Нет,
или
азербайджанцы,
русские, да?
Какие-то
они купили, другие
купили,
продались
вашу местную власть. Mm-hmm. И она, эта власть, она не азербайджанская, и милиция это русская. Значит, эта милиция и власть продались.
Дело-то уже не
Давайте
в этом.
Давайте заниматься собой.
Уважаемые господа, хотелось бы уточнить цифры, которые привел слушатель по переписи. Это ложь, то, что он озвучил. Я лично участвовал в переписи в СССР в 89 году и внимательно следил за последней переписью. Более 80% ближе к 90% русских людей. Не там ищите фашизм. Фашизм прекрасно чувствует себя в Прибалтике, на Украине, на Кавказе, в России. Только ответ на чужеродный фашизм, пишет Андрей. И вы знаете, еще несколько сообщений о том, что вот когда русских преследуют в других республиках, не поднимаются волны по поводу фашизма, а как только вот людей других национальностей в России, вот тогда сразу.
Ну, это неверно. Например, национал-большевистская партия с 98 года защищала права русскоязычных граждан, не делая различия между русскими и евреями или там татарами, живущими в Латвии, и мы помогали вызволить из тюрьмы Василия Кононова и сделали очень много, и сегодня даже делаем. Вот нацистский марш был недавно в марте, и 20 национал-большевиков были задержаны полицией. Мы делаем, что можем. Если бы у нас было хоть немножко финансирования, делали бы еще больше для защиты.
Вы прям счет сейчас сообщите в эфире. Куда переслать деньги на нацистские...
Не надо, это ну, так долго там...
Вы так зря, это к «Единой России» нужно такие вещи обращать.
Я хочу вам сказать,
у нас
что...
дырявые карманы, и люди сидят, и надо иметь уважение к этому.
Власть наша
Правда,
достаточно
Александр,
богата.
Правда, Александр, их и без вас.
Да, спасибо,
так
я
уедят,
больше не
что...
буду. Больше
да.
Я хотел сказать
другому.
Во-первых, То, что касается русской прессы, все-таки она вся, без исключения, по-моему, заступается и за права русских в Прибалтике, и за права, еще гораздо страшнее, нарушаемые в Туркмении. Почему наша власть, которая обладает огромными могуществами, не заступается за русских в Туркмении, где туркменбаши с ними делает что угодно?
Спасибо, Александр. Лозунг «Россия для русских» был впервые произнесен Жириновским, поэтому считаю его партией ЛДПР фашистской партии, пишет Вячеслав. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях были писатель Эдуард Лимонов и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Наталья Гуреева. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» главные темы выпуска. Партия регионов Виктора Януковича, получившая большинство голосов на недавних парламентских выборах, не войдет в правительственную коалицию. 10-й Всемирный Русский Народный Собор сегодня, как ожидается, одобрит декларацию о правах и достоинстве человека, закрепляющую приоритет идеологии над свободой личности.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.